«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Удивительно, какую роль до сих пор играют слова, внедренные в политический лексикон Германии и Советского Союза всего за несколько лет. Окончательное решение еврейского вопроса. Уничтожение кулачества как класса. Аризация и коллективизация. Или вот борьба с космополитизмом и сионизмом. Немецкие идеологические выражения легитимировали практики, которые очень скоро, уже в 1945 году, были публично помечены как неприемлемые. С русскими выражениями ничего подобного не произошло. Они прочно вошли в язык и стали частью его нейтрального словаря. Мало этого, когда в бывших республиках Советского Союза начали вспоминать голод, организованный там как раз в рамках раскулачивания или коллективизации, из уже не советской Москвы раздался громкий окрик. «А что это вы, украинцы, называете это на своем языке голодомором? А вы, казахи, еще и свое слово пишете не по-русски, а шаршылык? Это же был общий союзный голод. Все пострадали, и русские, и немцы по Волжье, и жиши по-русски положено писать через «и». Как объяснить людям в России, которые продолжают описывать одну из самых страшных страниц в истории своей страны, привычной коллективизации, вполне иронично говоря о раскулачивании, когда у кого-то забирают какую-нибудь сладость или игрушку, или вот точка оседания. Точками оседания в Казахстане, где большая часть населения были кочевники, советская власть решила посадить всех на землю. Отобрала скот и начала свозить людей в эти самые точки оседания. Словосочетание это ровным счетом ничего не скажет большинству бывших советских людей. А ведь это была программа «Малого октября», которую развернул в 25-27 годах прошлого века второй секретарь обкома Филипп Голощекин, конфисковавший у людей миллионы голов скота. Революционер сгонял в эти самые точки оседания, чтобы приучить казахов к прогрессивному оседлому образу жизни. Но и о голощекинском голоде, другом названии голода шаршалыка, коллективизации, раскулачивания, бывшие советские граждане в Российской Федерации тоже ничего не знают, да и знать не хотят. Остался только нейтральный словарь? Нет, не только. Осталось воинствующее невежество, которое с недавней истории легко перекинулось сейчас на путинский словарь. «У нас СВО, 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 не война, никакая не война, ну какая война, ну какая оккупация? Это называется новые регионы. Не разрушенные и оккупированные города Украины, а новые регионы Российской Федерации, осваиваемые, потому что мы же там все восстанавливаем, будущую жизнь Новороссии организуем. Там нас многие ждали. Вот сейчас в очередь становится на жилье. Наши люди из Сибири квартиры в Мариуполе покупают. 8 миллионов украинцев, говорите, бежали? Да кто же их гнал? Мы сначала только немного побомбили, постреляли, потом помародерствовали, был грех. Ну, лес рубят, щепки летят. А потом зато сразу же переименовали оккупированные территории в новые регионы». В разговорах москвичей и ленинградцев, которые попадают куда-нибудь в Европу, часто слышится: «Ну, сейчас же в новые регионы стали столько вбухивать, что самим не хватает». Словосочетание произносится с той же легкостью, с какой Голощекин докладывал об успехе точек оседания. В субботу 14 декабря 2024 года на съезде «Единой России» выступил глава текущего российского государства Путин. Человек, по прямому приказу которого с 24 февраля 2022 года убиты и искалечены десятки тысяч людей в Украине, сожжены в своих танках и уничтожены иным образом десятки тысяч его собственных подданных, использует для обозначения этой истребительной акции выражение «специальная военная операция» или просто «СВО». На собрании в Москве названный поджигатель братоубийственной бойни в частности сказал: «Единая Россия, как настоящий лидер, работает именно там, там, где решается судьба страны вместе с нашей армией и флотом, с коллективами предприятий ОПК, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтерами, которые формируют все самое необходимое, приближая нашу победу. Многие депутаты Госдумы от «Единой России», региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину. «Повышенное внимание, — сказал Путин, — необходимо уделять тем, кто вернулся домой после тяжелых ранений». В послании и на прошлом съезде «Единой России» в том числе говорил о важности воспитания, подготовки сильных, надежных и перспективных кадров. Конец цитаты. Зачем в смысловое зияние между ловко придуманным неологизмом СВО и запрещенной войной организатор смертоубийства вставил слова «фронт» и «фронтовик»? Чтобы потеребить в памяти людей слово времен Великой Отечественной войны, чтобы под защитой убитых и покалеченных им людей избежать ответственности за свои преступления против человечества? Что цель именно такова, демонстрирует язык российских законодательных актов. Людей, требующих прекращения преступной агрессии против Украины, людей, ставящих знак равенства между фамилией президента Российской Федерации и войной, судят по статье закона. Вот она в редакции 30 ноября 2024 года. 280, пункт 3. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и так далее. Выход на демонстрацию с плакатом «Путин равно война» — это, оказывается, публичное действие, направленное на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации. Только люди, оглушенные пропагандой, могут не заметить, что у всей этой записанной в законе белиберды есть только один прямой смысл. И он даже не таится в подтексте, а весь снаружи. Даже пьяный человек, разглядывая свои рвотные массы, легко восстановит в сумеречной памяти, что он сегодня ел. Итак, публичные действия – это объявление специальной военной операции 23 февраля 2024 года и отправка армии под видом спецподразделений в соседнюю суверенную страну – Украину, страну, которая Российской Федерации ничем не угрожала. 24 февраля 2022 года президент Путин сам дискредитировал таким образом вооруженные силы Российской Федерации, превратив их, и уже не в первый раз, в незаконные вооруженные формирования, действующие против Конституции Российской Федерации. Солгав о задачах своей специальной военной операции, этот человек действовал в целях, прямо противоположных защите интересов, вверенной ему РФ. Занятно, что сам этот любитель спецопераций фотографируется в окружении своих воинов. На снимке 1 января 2023 года он изображен в окружении еще целых и невредимых своих охранников. А 3 декабря 2024 года навещает жертв своей политики в ЦИТО. Почему же вместо того, чтобы судить по статье 208.3 УК РФ зачинщиков войны, громогласно и публично ее объявивших и вот уже 3 года ее восхваляющих, по ней судят тех, кто в одиночку выкрикивает одно единственное требование – остановить войну. Объяснение довольно печальное, и мы найдем его в истории публичного злоупотребления языком. Давно и скрупулезно изученный, например, во Франции, где уже Жермен де Сталь в начале XIX века описала механизм работы якобинской пропаганды террора. Давно и прочно забытый в России марксист Поль Лафарг, чья книга о языке французской революции вышла по-русски в 1930 году, или немецкий филолог Эрнст Клемперер, чья книга «Язык Третьего рейха» 1946 года вышла в русском переводе с опозданием на советскую власть. Во Франции и в Германии обществу, школе, подросткам и студентам десятилетиями разжевывали, что делали с их языком и с сознанием их предков и старших родственников, певцы истребительных идеологий. А вот Советскому Союзу и Российской Федерации не повезло. В 1960-х это было запрещено. В годы свободы, с 89 по 1999, на это уже не хватило ни времени, ни сил. А четверть века назад власть в стране перешла к тому самому ведомству, которое почти уже 100 лет назад организовало истребление крестьян в России под именем коллективизации и раскулачивания, истребление кочевников-казахов, свозя их в точки оседания, и вот теперь организует массовое истребление людей в Украине и собственных безропотных солдат под видом специальной военной операции в целях освобождения новых регионов. 5 лет назад меня коллективно журили за то, что я назвал русский политический язык путинской эпохи клачным. Сегодня антропологи, бежавшие из Российской Федерации, не боятся назвать его даже некроязыком. Но это все слова из области описания действительности. А как быть с нею самой, с этой действительностью? Как быть с людьми, которые смеют думать, что есть какой-то общий для всех океан великого и могучего языка, на небурных волнах которого трубят бессмертные лайнеры Достоевского и Гоголя, Пушкина и Чехова? Как быть с этими гордецами, которые спрашивают, ну зачем же унижаться и слушать ядовитое чириканье бледных чижиков Путиных и Пригожиных, Медведевых или Патрушевых? Они же вовсе не Россия, что вы, бросьте, не парьтесь, не загоняйтесь. Как объяснить простодушным соотечественникам значение русской пословицы о ложке дегтя в бочке меда? Как добиться от них ответа, не жалко ли прожить свою жизнь и умереть носителями клачного языка Путина, а вовсе не языка Пушкина? Дайте ответ. Не дают ответа.